На волнах Радио Свобода программа «Время за рулем». У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе участвуют адвокат Андрей Столбунов, председатель общественной организации «Справедливость», Антон Недзвецкий, вице-президент общества потребителей автотехники России, и Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио и постоянный эксперт Радио Свобода. Здравствуйте, уважаемые гости.
Добрый день.
Здравствуйте.
С 1 января вступает в силу основной пакет поправок в Кодекс об административных правонарушениях, что, по сути дела, означает серьезное ужесточение правил дорожного движения, наказание, вернее, за их нарушение. Часть изменений вступила в силу в августе этого года, часть вступает с января и часть с июля. Вот мы в основном сегодня будем говорить о тех поправках, которые вступают в силу с января. Я напомню слушателям, что мы ждем звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Наш пейджер, телефон в Москве 96143, абонент Радио Свобода. Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. И вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Итак, давайте для начала просто перечислим постепенно вот вступающие в силу поправки и обсудим их. Кто начнет? Андрей Столбунов, видимо,
да? Да, я могу. Перечислять их все очень будем долго.
Основные, скажем так, да. Самые важные.
Значит, я бы разделил их на несколько блоков. Первый блок – это касающийся увеличения штрафных санкций, то есть это увеличение там со 100-300 рублей там, до 1000 рублей. Это увеличение штрафных санкций. Следующий блок – это ужесточение по некоторым пунктам санкций. Убрали вообще штрафы, а штрафов не будет за ряд нарушений, будет только возможность лишиться прав водительского удостоверения на 1,5-2 года и арест до 15 суток по некоторым нарушениям, связанным, например, с ездой в нетрезвом виде и вообще с ездой на автомобиле лиц без водительских удостоверений. То есть это вот такие, скажем так, блоки, да? Вот, перечислять, по каким пунктам увеличиваются штрафы, можно долго. Ну, вот, например, с 1 января 700 рублей будет стоить проезд на красный свет. Это как пример, да? Что еще можно? От 500 до 800 рублей будет стоить отсутствие талона техосмотра или полиса ОСАГО. То есть вот такие примеры.
Непристегивание ремнями. Такой пакет вступает в силу с Нового года, я бы сказал, самых распространенных нарушений. Вот, на мой взгляд, их два, это не считая там выпивки.
Давайте тогда начнем обсуждать. Насколько я понимаю, вот Юрий Гейко очень приветствовал увеличение штрафа за проезд на красный свет и за непристегнутый ремень, и считает даже, что 700 рублей за красный свет – это мало.
Вы знаете, проезд на красный свет – это бич Москвы, я считаю, и, может быть, и других крупных городов. Москвы особенные. Вот, имея свой сайт и получая информацию со многих городов России, москвичей даже выделяют по этому признаку. Человек может в каком-то, даже в Санкт-Петербурге, не видеть издалека номер, но потому как ведет себя водитель, он четко скажет, что это москвич. В частности, проезд на красный свет. Встаньте на любом светофоре в Москве. Я готов вот спорить на что угодно. 2-3 машины вы точно увидите уже не на желтый, а на красный. Я считаю, это катастрофа просто.
А вот эта вот ситуация, когда, значит, все едут уже не глядя ни на какой свет, когда с обеих сторон на перекрестке пробка, люди выехали на зеленый, а получилось, что на красный. Вот эта ситуация как будет регулироваться?
Есть в правилах запрещение движения по встречной полосе.
Нет, не по встречной. Я имею в виду, когда едут, едут на зеленый.
Тоже есть запрещен въезд на перекресток при разрешающем сигнале светофора, если перекресток еще не свободен. Я вот цитирую по-своему.
Когда образовался затор.
Да. Есть еще там один нюанс в правилах. Это если ты въехал на перекресток на разрешающий, по каким-то причинам остался на нем, освободить ты его должен на любой сигнал светофора. Это существенно.
Это правило, по-моему, повсеместно нарушается в Москве. В связи с дорожной ситуацией, по-моему, про него вообще забыли.
Кроме всего прочего, если ехать некуда, то ведь и не освободишь перекресток никак.
Если ехать некуда, впереди, да, конечно.
Вот, итак, значит, проезд на красный свет.
Многие не знают, извините, что такое перекресток. Если взять водителя, я думаю, что 50% минимум водителей спросить, что такое перекресток, и он сразу не ответит.
Интересно, а сколько водителей привлекается к ответственности за нарушение вот этого пункта правил? Я последнее время вообще не слышал о таких случаях, что
вот штрафовали. А это вообще особая статья. Вот, мы вот обсуждаем правила, да, а когда начнет работать наша ГАИ, ГИБДД, это мы об этом тоже
поговорим. Это называется неотвратимость наказания. Правила могут быть сколько угодно хороши, да? При этом, если они не... В смысле, если за их соблюдением никто не следит, то как быть?
Они перестают быть в жизни правилами.
Вот мне почему-то не кажется, что будут стоять гаишники ловить за проезд на красный свет. Они лучше встанут где-нибудь там, где там можно за встречку поймать, где подороже.
Да так оно и происходит сейчас.
Ну, в общем...
К сожалению. Общем, да. Что у нас осталось? Какие ощущения у нас остались от первого пакета, как мы говорим, который начал действовать?
Какие?
Вы сказали, с августа. Он с 10 июля, насколько я помню. Ну, неважно, с этого лета. Только осевая. Осевая, которая превратилась в источник дохода для многих... инспекторов, и там, слава богу, сейчас разъяснили, уже четче, да, было разъяснение Верховного суда о том, что является выезд на встречную полосу, а что является поворот, скажем, просто через осевую. Вот осевая осталась. А что еще начало действовать с лета этого года? Антон, напомните. Или Андрей?
Не, я сейчас не скажу на скидку, что действует с лета.
Ну вот осевая осталась у всех в памяти,
да,
и я вам скажу, что...
Езда по тротуарам, езда по обочинам.
Езда по тротуарам, езда по обочинам, правильно,
с
да,
лета.
Но никто это не
например,
наказывает.
Например, по езде по тротуарам и пешеходным дорожкам штраф увеличился со 100 рублей до 2000 рублей. На мой взгляд, ощутимо в 20 раз-то, да?
Ощутимо,
а штрафуют
ощутимо.
Ли за это?
Да вот я каждые выходные езжу по Новому Рижскому шоссе на дачу, и никто не штрафует. Стоят инспекторы в местах сужения дороги, где ремонт. Я подъезжаю и говорю, что вы здесь стоите, вы посмотрите по обочинам, вон джипы шпарят, езжайте туда. Так что...
Нет, тут интереснее стоят.
Интереснее, конечно, да, здесь.
Ну вот не получится ли так, что и будет интереснее вот по тем пунктам, по которым там 5000 рублей штраф, да, что у нас очень сильно ужесточилось? Алкоголь, да?
Да, да, алкоголь очень сильно ужесточился.
Появился даже пунктик лишения прав до 3 лет.
Просто расскажите, Андрей, какое здесь теперь наказание?
Значит, на самом деле, вот по состоянию алкогольного опьянения действительно такие новеллы, которых раньше не было. Ну, в частности, основной новеллы, если вы помните, все об этом говорили, и даже смеясь, как бы водители иногда рассказывали, вот я тут остановили меня, я тут же вышел, бутылку пива там или еще другого напитка, выпил прям при сотруднике ДПС, и говорю, а я вот только что выпил, поди ты докажи. Вот сейчас совершенно ситуация изменилась. Неповиновение, это называется неповиновение, значит, в случае, если значит, такое происходит, за это грозит даже не штраф, а лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. То есть, если вот человек это сделал, это зафиксировано с помощью технических средств или с помощью понятых, то даже за это и штраф-то не предусмотрен. Такая новелла, серьезное ужесточение. То есть теперь такие штучки с сотрудниками ДПС не пройдут.
И еще я бы добавил, что если раньше человек, севший за руль пьяным и не имеющий прав, либо их лишенный, не был не подсуден, помните, сюжет прошел по телевидению, когда на «Лексусе»
к этому сюжету можно относиться двояко, на самом
сюжет,
деле.
Да,
мне кажется, этот сюжет смонтирован.
Ну, напомните, Юр,
напомните. Я совершенно четко знаю, что он смонтирован, потому что я потом...
Расскажите, что это было.
Сюжет был такой. На посту ГАИ задержали «Лексус», джип. Оказалось, там пьяный человек, без прав, без ничего. Ничего якобы к нему нельзя было применить. И мы видим, как он садится, потом уже, после того, как его остановили, выяснили, он садится за руль и уезжает. А инспектор разводит руками и говорит, а что мы можем типа сделать? И этот сюжет потряс всю страну. Как так? Пьяный поехал дальше, и с ним ничего нельзя сделать? Действительно, такой статьи не было. Сейчас арест до 15 суток. Но когда я позвонил руководству ГАИ, и, в частности, на этот пункт, где был задержан этот человек, оказалось, что приехал владелец машины, тот и был по доверенности, трезвый, и он имел право забрать машину, то есть до устранения, как в правилах, до устранения причины задержания. И ситуация, естественно, разрешилась, но телевидение этого момента не показало.
Спасибо, мы продолжим после объявления.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте «Прессинг» на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Время за рулем». Ее ведет Вероника Баде. Рядом со мной в студии Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио. Адвокат Андрей Столбунов, председатель общественной организации «Справедливость». И Антон Недзвецкий, вице-президент Общества потребителей автотехники России. Продолжая разговор о наказании за алкоголь. Не получится так, что... Ведь все мы знаем, насколько часто в России из трезвых делают пьяных, да? То есть, как говорится, разводка такая гаишная. Да, это все довольно просто сделать. И, кстати, за...
Не так просто, как вы думаете.
Нет, если человек знает хоть немного законы и свои права, то это сделать непросто.
Конечно.
И, кстати, Андрей, вот за отказ от медицинского освидетельства никакое наказание сейчас будет?
С 1 января за отказ от освидетельствования...
Такое же, как и за выпивку за рулем, такое же.
Мы сейчас посмотрим, уточнение
прав.
Ну, я могу сказать, что еще одним нововведением в административный кодекс является введение доз. Если раньше любая доза, то есть не было каких-то критериев минимальных, вот вы о чем говорите, что разводят неграмотных граждан и так далее. А, вот там загорелась лампочка, все, там ты пьяный. А человек, допустим, там бокал пива выпил, у него концентрация алкоголя минимальна, но, допустим, где-то проскочила в приборе или в трубке. Сейчас под состоянием опьянения понимается наличие абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более, грамма на 1 литр крови или 0,15 и более миллиграмма на 1 литр выдыхаемого воздуха.
Но это возможно определить и на месте, да, то есть вот этим прибором, и анализ крови, да?
Просто речи, это 0,3 промилле.
0,3 промилле. Насколько эта норма соответствует западным?
Она одна из самых жестких в мире. Жестче, по-моему, даже и не в одной... Ну, во Франции было 0,8. Это допускается чуть ли не... аперитивчик или там бокал вина, сейчас 0,5, в Турции 0,5, в Соединенных Штатах, в Канаде, в скандинавских странах где-то порядка 0,3. Вот, это одна из самых жестких норм в мире. И многие журналисты, меня это страшно возмущает, пишут, ну, теперь можно выпить пиво за рулем. Ничего
нельзя.
Подобного. Два глотка пива, у вас 0,3 промилле. Ну, стакан пива, это уже 0,3 промилле. Бутылка пива, 0,5 промилле.
Я добавлю, что зависит, конечно, от того, сколько времени прошло.
И от веса что... человека, от организма.
Да, от массы, конечно. Вот я посмотрел сейчас по поводу отказа от медицинского освидетельствования, влечет административный арест на срок до 15 суток. Вот так.
То есть самое, пожалуй, серьезное, да,
протокол.
Из всего мира. Так вот, известно...
Справедливости ради могу еще кое-что заметить, если или позже, как скажете.
Ну, заметьте.
Замечу следующее, что в противовес вот этой мере суровой по поводу ареста введен интересный механизм. Теперь отстранить от управления транспортным средством, отправить на медицинское освидетельствование и так далее сотрудник ДПС может только в присутствии двух понятых. То есть просто по своей воле он этого сделать не может. Я считаю это довольно прогрессивно, потому что это, так сказать, институт равновесия в праве. Да? То есть есть права, есть обязанности. То есть ужесточили санкции, но в то же время предоставили право человеку как-то апеллировать, да, в будущем, в суде и так далее. Потому что есть двое понятых. Вот на практике, конечно, это будет не очень просто сделать, потому что понятые могут быть, скажем так, рядом стоять с сотрудниками.
Да, их можно с собой возить просто-напросто.
Да, но если вы едете с друзьями, знакомыми, то они могут быть...
Тоже
понятыми,
могут быть понятыми.
И никто от этого, так сказать, не может отстранить их.
Звонок. Виктор Николаевич из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день. Во-первых, спасибо большое вам за передачу. И все-таки нельзя ли уточнить, могу ли я отказаться от освидетельствования на пункте ГИБДД и потребовать, чтобы меня освидетельствовали в милиции, так сказать, забором крови и так далее?
Да,
в
конечно.
В медицинском учреждении.
Не в милиции, а в медицинском учреждении. Вот
да,
это, кстати, вы очень хороший вопрос задали, потому что это еще одна новелла новых добавлений в Кодекс об административных правонарушениях, потому что разъяснено, что такое освидетельствование. То есть раньше освидетельствование было все в одном лукошке, что называется. А сейчас четко прописано, что есть медицинское освидетельствование, а есть освидетельствование. Только при отказе от прохождения освидетельствования, о котором вы говорите, на посту ДПС, например, либо несогласии с результатами этого освидетельствования, лицо, управляющее транспортным средством, подлежит направлению на медицинское освидетельствование. То есть совершенно четко это разграничено.
Так отказ от какого медосвидетельствования наказуем?
От медицинского.
От медицинского.
От медицинского.
Да, наказуем столь сурово, о чем я ранее говорил, это отказ от медицинского
освидетельствования. Тем не менее, очень часто, как мы знаем, гаишники пишут: ах, вы не хотите дышать трубочку, значит, или вот там прибор, который у них есть, вы подпишите протокол, что вы отказываетесь от медицинского освидетельствования. Тут тоже нужно очень четко знать.
Именно поэтому, я считаю, законодатель и разграничил эти два понятия: освидетельствование просто сотрудникам ДПС и медицинское освидетельствование. И вот гражданин, который грамотный и который свои права знает, он в протоколе не напишет: я отказываюсь от освидетельствования. Он напишет чуть побольше. Он напишет, что он готов пройти медицинское освидетельствование в поликлинике или передвижном пункте, да, и так далее. Он готов это сделать, а не согласен, нельзя писать. Ну, не то, что нельзя, но чтобы было более корректно, конечно, да, с правовой точки зрения, не отказ от освидетельствования вообще, а я не согласен с результатами или я не доверяю сотруднику. Почему бы такое не написать? Это написать можно, и тогда и в суде, и в любых других разбирательствах правда будет на вашей стороне.
С пейджера. Новые поправки малозначительны, но двигаются в правильном направлении. Надо еще больше увеличивать денежные штрафы и сроки наказания, чтобы навести порядок на дорогах. Надо, чтобы гаишник стоял на каждом углу. Это наш слушатель, который подписывается добрый, но мы от вас добрый ничего другого, конечно, не ожидали.
Так, гаишник на каждом углу — это нереально, а вот то, что...
Денег не хватит у государства.
Да, то, что заставит работать нашу службу ГАИ, это было бы неплохо.
Еще ремарка от Алексея. При существующей коррупции в ГАИ стране реформы обречены. Ну, в общем-то, об этом правозащитники все время говорят, да, что какие бы ни были хорошие правила, а
коррупция все убивает.
Коррупция все убивает.
Ну, давайте так, я уже говорил о равновесии, да, прав и обязанностей. Если ужесточать штрафы, то необходимо и предоставить право обществу контролировать и сотрудников ГАИ. Ну, простейший пример. Технические средства. Кстати, я наблюдал, уже много автомобилей ГИБДД ездят с камерами, пишется происходящее событие. То есть, если сотрудник ГИБДД стоит на светофоре и ловит на красный, у него должна в машине стоять камера, во всех западных странах такое есть, это абсолютно нормальная практика, которая записывает, и на ней четко видно, на красный свет он проехал или нет, и действия сотрудника ГАИ, правомерно он остановил автомобиль, неправильно и так далее.
Кстати, технические средства наблюдения и слежения, они вступают в силу...
Также с 1 января, совершенно верно.
А не летом следующим?
А нет, 1 июля, они вступают. Они с июля вступают,
С пейджеров: странно, где отсутствует ПДД и ГАИ, в Индии и Мексике смертность ниже рождаемости. Такова статистика. Владимир Киселев из Междуреченска. Ну, ГАИ там, безусловно, нет, а вот насчет ПДД я как-то что-то сомневаюсь.
Ничего подобного не отсутствует. Ездил я и по Индии за рулем много.
Нет, я имею в виду ГАИ в нашем понимании.
Нельзя в одну корзину-то класть такие вещи-то разные. Демографическую ситуацию и состояние на дорогах. Это немножко разные вещи все-таки.
Сейчас предлагаем вашему вниманию выпуск автоновостей, который подготовил мой коллега Анатолий Горлов.
Со второго полугодия 2008 года, по словам представителей МВД, в России будут введены предельные нормы содержания алкоголя в крови водителя. Сейчас правила запрещают управление автомобилем в нетрезвом состоянии любой степени. Согласно поправкам в законодательстве, разрешенная норма содержания алкоголя в крови водителя составит 0,3 промилле. В Европе разрешенный уровень от 0,5 до 0,8 промилле. С 1 января 2008 года в Россию нельзя ввозить автомобили ниже третьего класса экологической безопасности. Если машина не будет соответствовать стандартам Евро-3, таможенная служба вправе не выдавать паспорт технического средства. Экологический класс машины будут определять на таможне по каталогам. А если экологический класс установить невозможно, автовладелец должен обратиться в службу сертификации. Ограничения в основном коснутся старых автомобилей, в том числе советских, которые по основным параметрам не соответствуют Евро-3. В Красноярске автомобили, припаркованные в неположенном месте, пометили стикерами с изображением верблюда. Такой способ воспитания водителей придумали в местной ГАИ. Верблюд выбран не случайно, он останавливается где захочет и игнорирует окружающих. Стикер на магнитной основе легко крепится на автомобиль и не наносит повреждений. Сотрудники ГИБДД надеются, что такой знак поможет дисциплинировать водителей, не соблюдающих правила парковки. Компания General Motors намерена показать электроспиртовый серийный гибрид Chevrolet Volt на этой неделе в районе Сан-Франциско, США. В производство автомобиль должен поступить после январской премьеры на автосалоне в Детройте. Автомобиль имеет два мотора – электрический, подзаряжаемый от бытовой электросети, и двигатель внутреннего сгорания, работающий на смеси спирта и бензина или на чистом бензине. Chevrolet Volt с полным баком горючего и заряженной батареей может проехать без подзарядки более 1000 километров. К автошоу в Детройте Land Rover подготовил концепт-версию внедорожника с кузовом купе. У него две двери, он выполнен в спортивном стиле и имеет панорамную крышу. Эта разработка, по мнению производителя, поможет Land Rover побороться за место в нише двухдверных внедорожников. Land Rover собирается выпустить новинку на рынок к 2011 году. К этому же сроку появятся и конкуренты – внедорожники от BMW, Audi и Volkswagen. На выставке в Детройте ожидают появления Hummer HX. Он должен продемонстрировать, по какому пути пойдет General Motors в дизайне будущих моделей. Известно, что концепт Car Hummer будет с мотором на биотопливе. У внедорожника съемная крыша и задние двери. Будущим бестселлером называют новый Jaguar XF. Англичане записываются в очередь, чтобы заказать этот спортивный автомобиль. На выбор предлагаются 4 двигателя. Дизель V6, 2,7 литра с турбонаддувом, 3-литровый бензиновый V6, 8-цилиндровый 4,2 литра с турбонаддувом и такой же без турбонаддува. По словам производителя, пришлось перекроить первоначальные планы продаж. Житель Пенсильвании Мэтью Макнайт попал на страницы книги рекордов Гиннесса. Он остался жив после того, как его отбросило машиной на несколько десятков метров. Макнайт помогал пострадавшим в аварии, когда его самого сбил автомобиль, мчавшийся на скорости 112 км в час. Пролетев 36 метров, Макнайт получил перелом обоих предплечий, переломы ноги и костей таза, но остался жив. Пролечившись около 100 дней, он вышел на работу. Запись об этом полете Макнайта будет внесена в Книгу рекордов Гиннесса за 2008 год.
Выпуск автоновостей представил мой коллега Анатолий Горлов. Сегодня в 16 часов 7 минут в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». Александр Галич к 30-летию со дня кончины. Архивные записи, воспоминания друзей, материалы «Радио Свобода». Программу ведет Иван Толстой. Первый раз в эфире в воскресенье в 16 часов. Повторы в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Напомню, что на волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Время за рулем», которую ведет Вероника Баде. Сегодня у нас в гостях Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио, адвокат Андрей Столбунов и Антон Недзвецкий, вице-президент Общества потребителей автотехники России. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода в Москве, 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Дагестане идет спецоперация в селении Гимры Унсукульского района. Там ищут боевиков. Как сообщили Интерфаксу в МВД республики, село блокировано, проводится паспортная проверка. Корреспондент российского журнала New Times Наталья Марарь вынуждена вернуться из Москвы на родину в Кишинев. В ночь на воскресенье журналистка вместе с коллегами прилетела в Москву из командировки в Иерусалим. Однако пограничники в аэропорту Домодедово сообщили, что из ФСБ пришло указание не пропускать ее. В интервью Радио Свобода коллеги Марарь назвали решение политическим и связанным с ее профессиональной деятельностью. В Москве в музее Сахарова проходит собрание инициативной группы по выдвижению правозащитника, бывшего советского диссидента Владимира Буковского, кандидатом в президенты России. Заседание началось позднее из-за технических сложностей, сообщает корреспондент Радио Свобода. На досрочных парламентских выборах в Киргизии за первые 5 часов проголосовали почти треть избирателей. За право попасть в парламент борются 12 политических объединений. Независимые наблюдатели от правозащитной коалиции Киргизии уже сообщают о серьезных нарушениях в ходе голосования. Турецкая авиация нанесла сегодня удары по позициям курдских боевиков в Северном Ираке. Ударам подверглись деревни в приграничных с Турцией горных районах. После воздушного налета начался артиллерийский обстрел. По сведениям местных властей, погиб один мирный житель, двое ранены. На севере Испании, в стране Басков, совершен новый теракт. Бомба взорвалась возле здания суда в городе Сестао. Пострадавших нет. О бомбе полиции стало известно заранее из телефонного предупреждения от имени террористической группировки басков-сепаратистов. Это... В центральных районах США снежный буран в штатах Мичиган и Висконсин выпало 30 сантиметров снега, дороги блокированы.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу «Время за рулем». У микрофона Вероника Баде. В нашей сегодняшней беседе участвуют Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио, адвокат Андрей Столбунов, председатель общественной организации «Справедливость», и Антон Недзвецкий, вице-президент Общества потребителей автотехники России. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Ждем ваших звонков. Сообщение с пейджера. По Мьянме ездил. Там каждый сам себе устанавливает ПДД. Владимир Киселев из Междуреченска. И звонок Петр из Подмосковья. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый вас день.
Плохо слышно, с перерывами какими-то, во-первых. Алло.
Да-да-да, ничего не можем поделать. Может быть, у вас что-то с приемником?
Вот у нас возник спор такой. Вот смотрите, выписываешь штраф, а никаких реквизитов нет на штрафном этом самом бланке. И что делать, куда бежать платить? И второе, прошло полтора года вот у товарища. Ему надо платить или не надо? Спасибо.
По поводу полтора года непонятно, за что платить.
Ну, вот что он не заплатил полтора года назад. Я думаю, надо платить то, что судебный пристав к нему придут.
Лучше надо платить, да, потому что накопится потом.
А срока давности нет по оплате штраф?
Нет, ну, по административному наказанию срок давности есть, 2 месяца до принятия решения. Но, понимаете, тут такая оценочная вещь. Я думаю, полтора года, конечно, в базу данных, может быть, даже и не внесли. А может, и внесли, и висит этот штраф неоплаченный. А будете опять где-то попадать, нарушать... Будет это копиться.
Я так понял, что к административному наказанию он был привлечен.
Был привлечен. А тогда нет, конечно. Если принято решение об оплате, то
оплатить надо. А здесь срок срочной давности, насколько я помню, 3 года.
До 3 лет, да.
То есть еще 1,5 года для того, чтобы на него предъявили иск в суд и требовали в судебном порядке.
А реквизиты?
А по поводу реквизитов, ну, это, конечно, недостаток большой. Не знаю уж, почему он применяется на практике, но, скорее всего, кому-то это выгодно, может быть, тем же сотрудникам.
А что делать в таком случае, Андрей?
Значит, В этом случае нужно найти реквизиты самому.
Там
это
есть,
либо в Сбербанк.
Там да, есть отделение ДПС, да, указано.
Да,
вот надо, я знаю ситуации, когда специально не указываются вот эти вот реквизиты для того, чтобы люди отставили в очереди для получения этих реквизитов.
Помучить как следует, да, человека.
А зачем? Зачем, чтобы люди...
Для того, чтобы было проще разобраться на месте.
А, все понятно.
Нет, есть такая, да.
Все понятно. А кроме того, по поводу вот платить-не платить штраф, хочу сказать, что существует услуга судебных приставов, существует база данных, так называемые черные списки, когда просто на границе не выпускают из страны неуплативших.
Да, сейчас это ужесточается, кстати говоря, и появляются сообщения о том, что за этот год, по-моему, уже...
Около 2-3 тысяч, по-моему.
Да, несколько тысяч человек были не выпущены за рубеж.
Экспериментальные акции службы судебных приставов действительно были, и кроме таможни там еще была другая штука, когда приставы стояли вместе с сотрудниками ГИБДД, по системе поток выявляли автомобили из потока по номерному знаку, и, соответственно, тут же накладывали взыскание прямо на месте. Даже запаски, вот насколько мы знаем, обращались люди правомерно или нет, запасное колесо могли изъять там. Протоколы на сотовый телефон составляли, смотря какое количество штрафов недоплаченных было. Вот этот эксперимент был. Уж не знаю, как дальше там будет, потому что оценочная вещь, тут действительно много жалоб по этому поводу. Я думаю, так это не будет, конечно, на дороге, но акция устрашения удалась.
И звонок нам дозвонился Владимир Александрович из Междуреченска, который уже нам писал на пейджер неоднократно. Здравствуйте.
Слушаем вас. А вот я хотел бы, чтобы просто для статистики сделали такое. Нарисовали линию по одну сторону страны, где есть ПДД и ГАИ, в другую сторону, где... И вы посмотрели, где какое соотношение смертность-рождаемость. И оказывается, что действительно, почему-то в тех странах, где отсутствует ПДД или ГАИ, или в лучшем случае ПДД на бумаге существует.
Ерунду вы говорите. Простите меня, пожалуйста, Гейко моя фамилия. Ерунду вы говорите. Соотношение смертности и рождаемости, если брать смертность на дорогах, то, уверяю вас, и в Эфиопии, и в России рождаемость гораздо выше смертности на дорогах. А во всех странах есть и полиция, и правила дорожного движения. И, кстати, наши российские правила, они совершенно соответствуют международным.
Если в Эфиопии, например, смертность от голода, это же не значит, что мы должны привязывать это к смертности на дорогах в России. То есть нельзя в одну кучу-то валить.
Господа, я бы хотела, чтобы сейчас вы сказали свою общую оценку тех поправок, которые вступают в поправок кодекс, который вступает в силу с 1 января, вот это ужесточение правил. Да, хотелось бы, чтобы Антон Недзвецкий начал.
Ну, я в целом отношусь положительно к ужесточению правил дорожного движения. Почему? Потому что все же, сколько бы ни говорили о том, что это непосильное бремя для наших пенсионеров, бюджетников, но кто же заставляет нарушать правила, если ты знаешь, что существует такая суровая ответственность? Мне кажется, что все же это будет способствовать улучшению дорожной обстановки и уменьшению нарушений правил. Поэтому я только за высказаться могу. Единственное, что еще нужно добавить, это, конечно, надо обеспечить исполнение реально, потому что без реального исполнения все это будет пустым, как мы и наблюдали.
А почему вы думаете, что оно не будет обеспечено?
Ну, для этого нужно навести еще порядок в системе ГИБДД, о чем мы сегодня, опять же, замечали много раз.
Юр Гейко.
Знаете, я согласен совершенно с Антоном. Почему-то всю нацию многие СМИ и журналисты записывают априори в нарушители. Большая часть, подавляющая часть как раз вот именно и пенсионеров, людей, которые ездят не на дорогих машинах, они как раз не нарушают. И я тоже за, по-моему, одним из первых журналистов начал эту кампанию. У меня есть аргумент, знаете, никто не будет возражать против штрафа в 10 тысяч долларов за прыжок в яму с дерьмом, да?
Ну почему, если человеку хочется,
потому что прыгать никто не собирается. Почему же тогда нарушать мы что, собираемся? Да, поверьте, вот те, кто нас слушает, что ездить по правилам, соблюдать правила безумно комфортно. Об этом знают те, кто ездил за границей.
Еще, да, понимаете, все-таки человек, который нарушает, грубо нарушает правила дорожного движения, допустим, выезжая пьяный на дорогу, он распоряжается просто тем, что ему не принадлежит, чужими жизнями и здоровьем.
Совершенно верно.
Поэтому наказание за это должно быть максимально жестким.
И Андрей Столбунов.
В целом я также поддержу коллег, присутствующих здесь, и считаю, что экономические меры, то есть увеличение штрафов в частности, гораздо лучше мер репрессивных. И увеличение штрафов только со временем подстегнет людей соблюдать правила. Но это, по-моему, прошли все страны, как бы это есть, это работает, действует, чем-то мы хуже.
Уже, ребята, уверяю вас, я только что вернулся из Питера месяц назад. Другая езда совершенно. Мы говорили как-то в одной из программ.
Работает, это однозначно.
Я вам даже совершенно так скажу. Такое ощущение, что осевая обрела высоту. В десятки раз меньше нарушений, в десятки раз меньше встречных автомобилей.
Единственное, хотел бы добавить, что, опять же, ради справедливости должно быть равновесие. То есть, коли мы для автомобилистов ужесточаем правила, нужно какие-то, видимо, технические средства привлекать, другие возможности для того, чтобы контроль за исполнением, совершенно согласен с предыдущими ораторами, был более достоверным и с технической точки зрения, и с нравственной, и так далее. И сотрудники ГИБДД, я думаю, тоже вслед за автомобилистами тоже будут меняться.
Вы сказали, что экономические методы лучше репрессивных. Вы что имеете в виду под репрессивными в данном случае?
Ну, я говорю под репрессивными мерами. Это вот ситуацию с арестами там, до 15 суток. Это однозначное лишение прав. Не знаю, правильно ли это вот так вот жестко делать на сегодняшнем этапе в связи вот с неувязками в исполнении, да? Потому что, ну, слишком, я думаю, это может быть, может сказаться, да,
Андрей,
на злоупотребление.
Совершенно согласен. Я бы прав лишал только за пьянку, за все остальное,
да,
штраф.
Да, да. Согласен.
У нас звонок Даниил из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Господа, вопрос и ситуация. Вопрос звучит так. Вам не кажется, что вот все это увеличение штрафов приведет просто к дикому всплеску вымогательства со стороны всеми уважаемых правоохранительных органов? И им будет выгоднее остановить человека и доказывать ему там, что он ехал не пристегнут или что-нибудь в этом роде, чем в это же время ловить какого-то товарища, который пронесся на скорости 200 км в час мимо них.
Очень, которого все равно не поймать.
Можно я отвечу? Очень гейка моя фамилия, очень распространенное мнение, но поверьте мне, если взять статистику, то вот таких наглых вымоганий на пустом месте со стороны инспекторов ничтожная доля процента. Если не нарушать, то годами не останавливают. Ну, мы же на себе это знаем. А чтобы вот так нагло на пустом месте вымогали, действительно, есть немало, но это не такое уж массовое явление.
Но существуют другие ситуации, когда, например, ставится какой-то грузовик на узкой улице, да? Его объехать можно только по встречке.
Это и есть чистое вымогание, это и есть бизнес.
Фотоаппаратик с собой, сфотографировали грузовик, номера грузовика, потом можно расследовать все это, кто поставил, чей это грузовик, кто собственник, кто водитель. Все это можно сделать. Ну а как? Если не будет общество само, так сказать, бороться с такими вещами, то, конечно, будет. Я думаю, что всплеск будет. Но его надо пережить.
Это все-таки не для простого водителя расследование. Нет, подождите. Совершить это достаточно тяжело обычному человеку.
А что совершить? В телефонах уже
довести это расследование до конца.
Обратиться в гражданство.
Кто поставил, потом поставить мог кто угодно, а там, например, гаишники могли
договориться. Сам факт фиксации, что грузовик там стоял, а потом он исчез, к примеру, да?
Нет, конечно, Андрей, здесь у медали две стороны. Это понятно, что вводя такие жесткие правила, необходимо обеспечить надлежащее их исполнение и исключать там коррупцию в органах ГИБДД.
Но тем не менее, не удастся.
Понятно. Тем не менее, все равно ответственность в любом случае повышается. Платя, так сказать, взятку инспектору, все равно она будет больше. Человек это будет понимать, что сейчас это не те деньги, не та материальная ответственность. И это тоже будет заставлять человека, так сказать, задуматься о том, надо нарушить или лучше обойтись без этого.
Антон, пользуясь случаем, что вы здесь, общество потребителей, вот только что вступил в силу поправки или там новый закон, который Путин подписал, да, и средства массовой информации уже дошли до того, что теперь даже недавно, я по телевидению вчера, что ли, видел сюжет, теперь бардачок, если плохо закрываете, вы можете вернуть автомобиль. Уж слишком хорошо, чтобы быть правдой. Это так?
Поправки закона о правах потребителей, правильно?
Да, я уже по этой теме тогда расскажу, будучи специалистом в этой сфере законодательства. Конечно, это не так, как сейчас пишут в средствах массовой информации. Уже допускаются такие высказывания, что если вам машина не понравилась, в течение 15 дней вы можете ее обменять или вернуть. Нет, это неправда. Действительно, закон о защите прав потребителей претерпел ряд таких существенных изменений. Там много еще технических поправок, но есть ряд серьезных моментов, меняются правила игры. И права потребителя действительно значительно усиливаются. Да, если в технически сложенном товаре, к которому относится автомобиль, в том числе, обнаружен недостаток, то в течение 15 дней, независимо от того, существенный он или нет, вы имеете право на замену или на возврат денег. Но недостаток – это строго определенное юридическое понятие. То есть это не открывающийся бардачок недостатком назвать, в общем-то, нельзя. Это дефект.
Да,
вы понимаете, есть технический дефект, да, определение которого дано там, в государственном стандарте. Есть юридическое понятие недостаток товара, которое в законе закреплено. Дефект и недостаток – это, в общем, разные несколько вещи.
А что к недостаткам относится?
Ну, допустим, те обстоятельства, которые препятствуют использованию товара по целевому назначению. Не открывающийся бардачок, естественно, не мешает все же ездить на машине.
Да, не открывающиеся двери – это уже недостаток.
А не открывающиеся двери – да, поскольку это запрещено, опять же, правилами дорожного движения и перечнем там, неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортного средства. Двери, конечно, должны открываться.
Ну, понятно. А то это препятствует тому, чтобы мы сели с вами за руль.
Ну,
совершенно верно. Как вы полагаете, а насколько вот реально обеспечить исполнение этих поправок, да? Насколько будут действительно принимать эти машины, которые возвращают покупателей?
Ну, вот, знаете, опять же, высказывания сейчас идут о том, что это породит там потребительский экстремизм, люди начнут возвращать машины сплошь и рядом из-за каких-то пустяков. Не думаю, что это будет происходить. Во-первых, закон не создавался исключительно под машины. Это технически сложный товар масса.
Компьютер, например.
Конечно, компьютер, там, бытовая техника.
Мобильный телефон.
Дело-то в том, что автомобиль, ну, в течение 15 дней, если там выявился какой-то несущественный недостаток, его проще гарантии отремонтировать, если это можно быстро, там, за полчаса или за час, приехав на техническую станцию, устранить. Потребитель ничего не выигрывает, вернув машину в течение 15 дней, потому что это значит, что ему заново зарегистрировать ее надо, да?
Застраховать.
Потом проблемы с налоговой инспекцией, придется отчитываться там, да, почему вдруг.
Да, сколько нервов, времени потратишь.
Один автомобиль получили другой. Вот. Потом, ну, как у него была новая машина в течение 15 дней, так он новую и получит. Какой смысл? В общем, лишается смысла замена или возврат, конечно, но когда речь идет о дефектах серьезных, допустим, на второй день после покупки вылетает двигатель, да, это же у нас как было? Только ремонт. То есть вот именно от таких случаев потребитель сейчас застрахован, потому что на рынке действительно сложилась недопустимая совершенно ситуация, когда человек покупает машину, у него там отказывает из-за заводского брака двигатель, да. Но он вынужден ее сдавать там на неделю в ремонт сразу же, да, и получать уже отремонтированную серьезным ремонтом, не новую вещь, да, и не мог ни обменять ее, ни вернуть деньги. Вот. Вот таких случаев сейчас действительно люди застрахованы.
Значит, еще раз, очень важный момент. Недостаток – это штука, которая препятствует исполнению функций.
Препятствует
это...
использованию товара по целевому назначению, либо противоречит явно условиям договора купли-продажи, да? Либо там несоответствие обязательным требованиям, предусмотренным законом.
Понятно. Вот. То есть
это не какая-то мелочь.
Вот, я, честно говоря, идя на эту передачу, даже не знал этого.
И сейчас еще очень важная поправка, которая введена в закон о защите прав потребителей, это ограничение сроков гарантийного ремонта. Максимально допустимый срок установлен 45 дней. Ну, достаточно много, конечно, тем не менее, но все же это лучше, чем ничего. Потому что
чем вечно.
Да, потому что у нас были очень расплывчатые формулировки до этого, и фактически гарантийный ремонт длился там месяцами,
да,
полгода,
здесь,
и люди ничего не могли
здесь
сделать.
Здесь не учитывается срок поставки запчастей за границей, да?
Вот в эти 45 дней
все должно уложиться.
Изволь, но должен уложиться.
Антон,
да.
А если не уложился, то что?
А вот тогда потребитель может применить такую санкцию, как замена или возврат денег.
Замена товара?
Ну, я вам скажу, что в большей части эти поправки, они обеспечивают надлежащее исполнение гарантийных обязательств, а вовсе не дают потребителю какие-то сверхправа, которые может как там в экстремистских целях использовать.
Ну, понятно, пошустрее будут ремонтировать, да, с большей ответственностью.
Да.
Спасибо. А сейчас предлагаем вашему вниманию обзор автомобильной прессы, который подготовил мой коллега Павел Константиновский.
Новогодние праздники, среди прочих приятных сюрпризов, преподнесли еще один – снижение цен почти на весь модельный ряд автомобилей «Лада». До этого они только дорожали. «Колеса» поясняют, что автодилеры стараются поскорее реализовать машины 2007 года, поскольку в январе основной интерес будет к автомобилям 2008 года. Например, восьмиклапанные «Калины» в среднем подешевели на 1-2 тысячи рублей. В основном же на «Калины» остается хороший спрос. Модель стоит от 240 до 264 тысяч рублей. Покупатели ждут «Лада Калина» с кузовом «Универсал». Но очередная модель семейства начнет поступать в автосалоны после 15-20 января. Длительный выброс адреналина. Ощутить его можно, по мнению «Пятого колеса», с помощью снегоходов. Издание провело тест-драйв двух моделей Ski-Doo Expedition. Продавать их начали осенью. Стоит зимний транспорт от 421 500 рублей. Снегоходы оснащены системой электронного впрыска топлива. Благодаря этому легко заводятся в любую погоду и при любом атмосферном давлении. То есть ими можно пользоваться и в горах. Expedition отлично подходит для экстремальных вылазок на природу вдали от очагов цивилизации и сможет сослужить добрую службу охотникам и рыболовам, предпочитающим заниматься любимым делом в сложных условиях. Любители туризма по нетронутой Целине, а таких немало, тоже отдают должное Expedition. Растительное масло, банановые шкурки, содержимое канализации и навоз – отличное топливо для грузовиков. Автор ревью рассказывает, что специалисты Volvo активно ищут альтернативные виды горючего, не ухудшающие климат планеты. Создано 8 экспериментальных грузовиков. Внешне их не отличить от привычных дизельных. Но, как утверждают шведы, необычные виды топлива позволят снизить выбросы СО2 до нуля. Журнал выражает сомнения в этом и перечисляет возможные минусы технической новинки. Например, биогаз хранится при давлении 200 атмосфер и должен быть использован в течение 3 суток. Неужели дело только в экологии, задается вопросом журнал и отвечает. Конечно же нет. К тому моменту, когда нефть однажды иссякнет, европейцы хотят подыскать достойную замену солярке. Да и пожизненно зависеть от нефтяных королей, арабов с русскими, им неохота. И последнее. 1000 номерных знаков с сочетанием букв СРУ пытаются раздать автолюбителям в Сургутском управлении ГИБДД. Правда, иронизирует автопилот-коммерсант без особого успеха. Хозяева отказываются ставить свои машины на учет под срунные номера, а гаишники отказываются выдавать другие регистрационные знаки до тех пор, пока не кончится непопулярная серия, пишет автопилот-коммерсант. Таковы основные темы некоторых автомобильных изданий России.
Обзор автомобильной прессы представил мой коллега Павел Константиновский. И мне хотелось бы еще в сегодняшней передаче поговорить о том, что нового ожидается в сфере обязательного страхования гражданской ответственности автомобиля. Здесь тоже есть нововведение, не так ли, Андрей Столбунов?
Да, 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 есть. Ну, начнем с того, что постановлением правительства Российской Федерации еще в июне 2007 года значит, создается база данных единая автоматизированная система по полисам ОСАГО по договорам обязательного страхования. Это очень важно, потому что это исключит использование поддельных договоров, поддельных полисов, которых в стране очень много. Упорядочит и создаст более эффективную систему контроля за ними. Вот. А что еще интересного вступит в силу в 2008 году? Во-первых, сократится минимальный срок действия полиса ОСАГО с 6 месяцев до 3. Это очень важно, потому что многие люди могут страховать автомобили, ну, скажем, на сезоны, да, то есть на зиму, не обязательно на 6, можно, допустим, до 3. О, в смысле, не на зиму, наверное, на лето, да, вероятнее всего. А иногда кто-то и на зиму, кому как удобнее ездить. Среди других поправок увеличение сроков принятия решения о страховой выплате с 15 до 30 дней.
С чем это связано, как вы думаете?
Ну, видимо, это страховщики как-то здесь приложили руку к такому проекту.
Сроков принятия решения?
Да, да, увеличение сроков принятия решения о страховой выплате с 15 до 30 дней. Штрафы для страховщиков предусмотрены, опять же, равновесие, да, напоминаю об этом, за несоблюдение сроков выплаты. Увеличение суммы выплат по жизни и здоровью до 160 тысяч на каждого из пострадавших в ДТП. Однако есть и абсолютно революционные поправки, если, наверное, многие слышали про так называемый Европротокол. То есть это когда по незначительным ДТП, можно будет заполнить полис, значит, схему места происшествия без участия сотрудников ДПС. Там есть несколько условий по этому поводу, а именно... Значит, водители самостоятельно могут заполнить извещение и фиксировать схему при условии, что в аварии участвовали два автомобиля, то есть первое условие, второе, нет пострадавших, и оба водителя согласны, что сумма ущерба не превышает 25 тысяч рублей. Вот, ну вот по последнему пункту, по оценке, тут, конечно, есть вопросы. Не все водители могут оценить на месте повреждения автомобиля. А с другой стороны, на практике, сколько мы видим пробок, когда даже и нет следа никакого, царапины-то даже нет, там грязь слетела, и стоят, ждут, значит, сотрудников ДПС, пробка собирается.
А есть пункт, Андрей, обращения в свою страховую компанию при незначительных?
Да, 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 вот, да, это еще одно революционное
тоже
изменение.
Тоже только при незначительных?
До 25 тоже, по-моему.
Да, да, да.
Тысяч.
Это называется прямое урегулирование в страховании. Называется прямое урегулирование, когда не к компании страховой другого участника, а в свою страховую компанию. Это очень положительная инициатива, потому что это и страховщиков будет дисциплинировать, и исключит определенные, так сказать, спекуляции страховых компаний.
Это в случае, если ущерб не превышает 25 тысяч рублей.
Если нет пострадавших,
если нет пострадавших,
и в ДТП принимали участие не более двух автомобилей.
Понятно.
Мне кажется, это правильно.
Да, хороший интересно, пункт. Если водители ошибутся, и сумма ущерба окажется больше.
Действительно, да.
Антон, ну, вот они остановят профессионала, таксиста какого-нибудь, и решат эту проблему. Не такая уж это большая проблема, я считаю.
Будем надеяться. Нет, поправки, конечно, замечательные. Здесь даже спорить не о чем. Но все же главная поправка, которая, я считаю, должна революционно изменить закон об ОСАГО, это страховаться должен водитель, ответственность водителя, да, а не автомобиль. Потому что вот сейчас, мне кажется, главной проблемой является именно это. Что человек, у которого в собственности находится там два автомобиля или больше, должен платить тариф по каждому автомобилю, хотя он сразу на всех машинах ездить не может. И знаете, насколько я помню, страховщики же мотивировали это чем? Что когда у человека две машины разных положено, ну, одна там ВАЗ, другая Мерседес. Мерседес мощнее, быстрее, страховой риск больше. Вот. Но, тем не менее, человек же не доплачивает за страховой риск, а платит по полной программе за вторую машину. А если у человека две одинаковых машины, он же на двух, опять же, ездить не может, и страховой риск одинаковый для обеих. Да. А все равно платить надо за обе.
Да, это глупость. У меня, например, три машины. Вы понимаете, что я за то, чтобы такие были новые поправки.
Это с точки зрения... Не знаю, дождемся ли мы этого, конечно.
С точки зрения права даже некоторая коллизия, потому что вместо субъекта права человека, да, носителя права, выступает такой гибрид, и как многие общественные организации называли его «человекомобиль». То есть такой гибрид из человека и автомобиля, и непонятно. То есть двойные стандарты применяются к этому гибриду, да?
Нет, ну
это... Главное, сколько проблем это порождает. Да, вот, да, и при регистрации, там, при продаже, и при выдаче доверенности.
Проблем меньше, они больше получают. Ну, понятно, это белыми нитками шито, что это сделано для увеличения страховых этих поступлений.
И, наконец, еще одно новшество. С 1 января Россия переходит на экологический стандарт Евро-3. Ну вот, для меня всегда остается загадка в связи с такими новостями. Вот что. А старые российские грузовики-автобусы, которые никаким стандартам не соответствуют, так и будут коптить и дымить.
Мы еще на Евро-2-то толком не перешли, а уже на Евро-3.
Ну, в том-то и дело. Вот как вы оцениваете эту новость?
Ну, эта новость не касается широких масс автомобилистов. Пусть народ успокоится. Это касается только... в основном дилеров, которые возят машины из-за рубежа, и производители, автозаводы, в которые расположены на территории России. Они не могут выпускать автомобили с нормами содержания вредных примесей в выхлопных газах больше, чем это устанавливают нормы Евро-3. Кстати, они не сильно отличаются от Евро-2. А вот Евро-4, по которому уже вся Европа, живет весь мир, по сути, цивилизованный, и они уже готовы и к Евро-5. Вот это сильно уже, ступенька там большая. Это будет очень трудно, но нам это не скоро грозит.
Но все-таки логически, как это сочетается вот с тем, что ездят никаким стандартам не соответствующие машины?
Если вы покупаете машину внутри страны, то вам об этом думать не надо. А если вы возите машину, то вы должны думать о том, чтобы она прошла, получила экологический сертификат.
В следующем часе в эфире «Радио Свобода» воскресный цикл передач «Свободный день», который откроет программа «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» президент факультета журналистики Московского государственного университета профессор Ясин Засурский, ведущий программы Владимир Бабурин. Первый раз в эфире передача «Воскресенье» в 14 часов, повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. На волнах «Радио Свобода» вы слушали программу «Время за рулем», которую вела Вероника Баде. В передаче участвовали адвокат Андрей Столбунов, председатель общественной организации «Справедливость», Антон Недзвецкий, вице-президент Общества потребителей автотехники России, и Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио. Продюсер Марк Штильман, всем большое спасибо. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
США осуждают террористические атаки в Алжире, жертвами которых стали десятки невинных.
Сохранить на важнейшей должности в исполнительной власти Владимира Владимировича.
Мне удалось спасти автобус, разгорелся.
Хорошо узнал не только деловые качества Дмитрия Анатольевича Медведева, но и его, кстати...
Косово не собственность
Сербии. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.